Добрый день. Я рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией, что в Средних Садовниках, мы продолжаем разговор о Евхаристии. Добрый день, отец Владимир.
Добрый день, Любовь Сергеевна, и дорогие телезрители, которые смотрят нас.
Отец Владимир, прежде чем начать нашу программу, я хотела бы сказать несколько слов. Дело в том, что в начале месяца я была в Дармштадте на праздновании 150-летия со дня рождения преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, которую организовывала Елизаветинское Сергиевское просветительское общество, которое Анна Витальевна Громова возглавляет. Это было замечательные, конечно, дни, замечательное действо, великолепнейшая божественная литургия, которая велась на четырех языках. Она заняла несколько часов, и тем не менее усталости не чувствовалось. Что, конечно, такая земля святая для нас, где Елизавета Федоровна родилась, и благодать эта ощущается, несмотря ни на что. Поэтому большой поклон устроителям. Конечно, это очень серьезных дней, серьезные конференции. И удивляешься, как вообще все это было сделано, потому что, конечно, грандиознейшая работа, много народу было. Но, знаете, и ко мне там подходили телезрители, наши соотечественники, которые живут в Германии, в Бельгии, в Швейцарии. Они подходили, благодарили нас с вами. Ну, я просто вообще здесь очень скромная персона, я только вопросы задаю. Конечно, это вас надо благодарить за программу «Таинство Церкви». Они сказали, что они ее смотрят каждую субботу, выражают сердечную благодарность и просят, чтобы эта программа существовала как можно дольше. Знаете, я очень приятно была удивлена. Это было радостное событие, известие, такое понимание того, что люди смотрят. Иногда мы сидим с вами и думаем, ну, а вот кто нас смотрит? Иногда вы тоже такие вопросы задаете, а выезжаешь в другие города и вот в другие страны, оказывается, что смотрят, и много смотрят, и очень рада. Так что, батюшка, я от имени наших зарубежных телезрителей с сердечной радостью передаю вам их низкий поклон.
Да, я тоже со своей стороны хотел бы поблагодарить всех участвующих в просмотре этих передач за их снисхождение, любовь по отношению к нам и за то, что, несмотря на безусловные недостатки в моих комментариях, люди все это покрывают своей любовью и не обращают на них внимания. Так что огромное вам всем, дорогие телезрители, благодарность за ваше терпение, за вашу любовь к этой передаче.
Спасибо, батюшка. Ну что ж, у нас сегодня вторая программа с вами, посвященная Евхаристии.
Я бы хотел бы немножечко вернуться к прошлой нашей программе, когда мы говорили о двух разных взглядах на совершительное действие благодати Святого Духа. Для католической церкви таинство совершается во время того, как священник или архиерей указывает на дары и говорит: «Это есть тело мое Нового Завета, за вас ломимое в оставлении грехов, а это есть кровь моя Нового Завета, за вас изливаемая в оставлении грехов». Здесь любой священник, он, если папа римский, он наместник Бога на земле, то любой священнослужитель, совершающий божественную литургию, мессу, он как бы вице-наместник и как бы является, несмотря на то, что вице, самим Христом, если хотите. Почему я так говорю? Потому что Господь Иисус Христос, мы видим из Евангелия, Он не произносил никакой тайно-совершительной формулы, призывания Духа Святого, то, что у нас называется молитва эпиклезы. Он указал на хлеб и сказал: «Это есть тело мое», на чашу с вином — «Это есть кровь моя», и дал причаститься этих святых Христовых тайн, то есть своего тела и крови апостолам, Это первая божественная литургия, совершенная Господом Иисусом Христом. И по отношению к Евангелию, безусловно, Западная Церковь католическая, она не погрешает. То есть все так, как совершил Господь Иисус Христос. Но Западная Церковь забывает о той общей традиции, которая существовала в Древней Церкви, когда еще церкви были не разделены в первые века христианства, когда была единая православная церковь, и когда совершалась божественная литургия с призыванием благодати Духа Святого на дары, на дары. Троекратное призывание Духа Святого на дары. Вот я могу сказать о своем впечатлении, о своем ощущении, поделиться и с вами, с теми, кто смотрит нас. Я, когда совершаю божественную литургию и божественную Евхаристию, я ощущаю, что меня как бы токами мое тело и плоть мою пронизает во время божественной Евхаристии и во время чтение этой формулы призывания Духа Святого на святые дары. Внутренне я очень огорчаюсь, когда этого ощущения я либо тупо испытываю, не вполне, либо бывает и такое, к сожалению, когда я не испытываю. Но это, безусловно, не значит, что Евхаристия не совершилась. Это мое личное ощущение. Но вот уже на протяжении 35 лет я испытываю вот это особое состояние во время божественной литургии, во время Евхаристии, и именно тогда, в момент, тогда, когда я призываю Духа Святого. Надо сказать, что вот это ощущение призывания Духа Святого я ощущал и во время некую энергию благодати Духа Святого, и во время служение Божественной Евхаристии и литургии старцами. Мне посчастливилось видеть многих старцев, совершающих Божественную литургию. Я помню, как митрополит Антоний Блюм совершал Божественную литургию, и во время этой тайно-совершительной формулы, во время призывания Духа Святого, не только я, но все присутствующие в алтаре, я думаю, что не только все присутствующие в алтаре, но и прихожане, православный народ, присутствующий на этой божественной литургии митрополита Антония, почувствовал, как энергия благодати Духа Святого охватила сердца всех нас, вкупе священства, несвященства, и людей, стоящих в храме и ожидающих причащения святых Христовых тайн. Как бы то ни было, на протяжении первых веков Западная Церковь стала вытеснять эту формулу постепенно. Когда это точно произошло, это уже дело ученых определить, когда вытеснена была эта формула призвания Святого Духа. Но на протяжении до XIII века, несмотря на то, что уже в Западной Церкви эта формула призывания Святого Духа не присутствовала, а в Восточной Церкви присутствовала всегда, в Византийской Церкви. И повторяю, что это имеет начало, эта форма призывания, формула призывания Святого Духа в Древней Церкви, и те, кто желает ознакомиться с исторической канвой развития Божественной Литургии, могут обратиться к книге, замечательной книге архимандрита Киприана Керна, она так и называется «Евхаристия». И могут углубиться в этот вопрос исследовательский и научный. И увидят, как этот замечательный отец церкви аргументированно доказывает, что на самом деле эта формула призывания Святого Духа ведется с апостольских времен. Но вот я повторяю, Западная Церковь вытеснила с какого-то времени. Но никогда не было до разделения церквей, вернее, до почти разделения церквей, не было в связи с этим никогда конфликта между Западной и Восточной Церковью. Восточная Церковь знала, что уже Западная Церковь не призывает Святого Духа трижды. Западная Церковь знала, что Восточная Церковь эту формулу использует и всегда только с этой формулой совершает Божественную Евхаристию, но никогда ни та, ни другая церковь друг друга в этом не обличала, не уличала, не спорила с этим. Покрывали друг друга любовью. И только с XIII века начинаются разногласия. Западная церковь настаивает на том, что это нововведение Византийской церкви. Восточная церковь, исследуя исторические материалы, настаивает на том, что никаких нововведений не было, что это все ведется с древних времен, и что эта формула освящения даров Святым Духом и призыванием Святого Духа, она всегда существовала и поддерживается традиционно Восточной Православной Церкви. Но теперь хотелось бы возвратиться непосредственно к самой Божественной Евхаристии. Канону, так называемому, евхаристическому канону.
Канон
– это нечто неизменяемое. Хочу сделать еще одну маленькую ремарку. Древняя церковь, вот первые три века, она в основном во время Божественной Литургии, во время Божественной Евхаристии, это был творческий процесс, если хотите, но канонизированный. То есть одно за другим следовало. Надо сказать, что Евхаристия делится на три, не, условно говоря, не на три части, а как бы на творческую часть. То есть молитвы, которые читаются, благодарственные молитвы по отношению к Богу Отцу, который сотворил все и вся. На искупительную часть – это молитвы, посвященные Христу, его искупительной жертве и его установлению Божественной Евхаристии, Божественной Литургии, и на освятительную, совершительную часть – это уже призвание Святого Духа. Вот как бы вот эти три части, они существовали, существуют и будут существовать до скончания времени. Вот в первые 2-3 века, как правило, Божественную Литургию совершали люди харизматичные. Не было тех канонических молитв, которые мы читаем в литургии святителя Василия Великого, в литургии святителя Иоанна Златоуста, в литургии апостола Иакова. Каждый так называемый теург, предстоятель, во время Божественной Литургии мог находиться в свободном творческом духовном полете и благодарить, если хотите, по наитию Святого Духа своими словами Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Уже только со времени Василия Великого эти евхаристии канонизируются, в канон облекаются, и мы уже читаем канонические молитвы, ну и теургов-то сейчас мы не найдем с вами, осененные благодатью Духа Святого и людей святых и праведных по жизни. Поэтому это очень правильно, что мы пользуемся теми молитвами, оставленные нам Церковью и авторизованные либо Василием Великим, либо святителем Иоанном Златоустом, который, как я уже говорил, сократил ради немощи человеческой божественную литургию.
Цезарь, прошу прощения, а то, вы знаете, я опять вернусь к Дармштадту, можно, да?
Да, конечно.
Литургия шла на 4 языках, мы начали в 9, окончили в 13. 4 часа она шла. А вы знаете, вот все равно стояли, и как-то стоялось. То есть все-таки в какие-то моменты, может быть, особые мы можем преодолевать эту немощь, и вместо 2 часов, ну, обычно литургия 2 часа длится, да, так, в среднем. 4 часа, значит, мы все-таки можем, они как 1 минута пронеслись. Я не заметила, как с 9, смотрю на часы, боже, час дня, то есть 4 часа мы стояли в маленькой крохотной церкви.
Ну, это эксклюзивная божественная литургия. На таких эксклюзивных божественных литургиях действительно можно стоять и 2 часа, и 3 часа, и 4 часа, как вы простояли. Но если эти литургии будут совершаться ежедневно и повсеместно, то, поверьте мне, мы с вами очень быстро начнем утомляться и тосковать по божественной литургии святителя Иоанна Златоуста.
Спасибо.
Я хотел бы еще одно маленькое такое замечание сделать, что божественная литургия, она совершается вне времени. Она обнимает и прошлое, и настоящее, и будущее. И все молитвы, читаемые во время божественной литургии, говорят именно об этом. Сейчас в традиции православной церкви принято читать молитвы евхаристического канона и вообще все молитвы тайно. Они так в служебнике называются – тайными молитвами. Но на самом деле, как говорят специалисты в этой области, тайные молитвы, они посвящены таинству божественной литургии. И в древней церкви не было прочтения молитв предстоятелями престола за божественную литургию, чтобы они читали тайно про себя эти молитвы. Ведь обратите внимание на то, что когда совершается божественная литургия, если произносятся только одни возгласы, произносимые предстоятелем в церкви, то они носят, во-первых, фрагментарный характер, как бы некое целое разбито на какие-то части, и между ними не существует никакой связующей линии и связи. Ну, допустим, благодарим Господа, потом читается молитва священникам, потом вдруг священник произносит победную песнь, поющий, вопиющий и так далее. Потом священник произносит: «Придите, идите, припейте из нее все, это есть кровь моя». Опять хор поет что-то. Потом «Твоя от твоих». В общем, все это носит такой как бы разрозненный, не связанный друг с другом характер. И вот стоит прихожанин или прихожанка в храме. Что они понимают в этом? Может быть, безусловно, они ощущают благодать Духа Святого, пронизывающую их, но для них это, ну, что-то такое не связанное, что-то такое эклектичное. И поэтому древняя церковь, и Юстиниан I, император, он писал такие постановления о том, что необходимо велигласно, то есть великим гласом, читать эти молитвы. И тогда уже, благодаря чтению этих молитв вслух, тогда одна часть связывается с другой частью, из другой части вытекает третья часть. И таким образом совершается последовательно, осмысленно евхаристический канон. И тогда народ Божий начинает осмысливать и понимать божественную литургию. Я бы на сегодняшний день, так как в церквах не принято читать этих молитв вслух, существуют разные традиции. По милости Божией, вот святейший патриарх, он читает вслух эти молитвы, и установлены динамики, его очень хорошо слышно, его голос не перебивает, а текст молитвы дополняет пение хора, а лучше сказать, доминирует над хором, и человеку становится понятна божественная литургия, божественная Евхаристия. Но для тех, кто не имеет возможности услышать служение патриарха Кирилла, для тех, кто не слышит священника, который, а многие священники читают тайно молитвы, я бы советовал бы прихожанам таких храмов обзавестись служебниками и следить вместе с этим служебником за совершением и последовательностью совершения божественной литургии и божественной Евхаристии.
Это вот то, что сейчас лежит, да? Можно
да,
показать?
Вот я вот держу вот этот служебник. Вот сейчас мы пользуемся иногда такими толстыми служебниками, в которых не только литургия святителя Иоанна Златоуста, но и литургия Василия Великого, а иногда даже присоединяется и литургия прежде освященных даров. А вот очень удачное издание, замечательное издание, вот такая тонкая книжица «Литургия святителя Иоанна Златоуста».
А у вас нет ее в лавке случайно?
Вот она, видите. У нас, к сожалению, в продаже вот такой, такого служебника, маленького, тоненького, нет.
Вот. Но есть другие замечательные книги.
Да, но есть другие замечательные книги, которые мы приглашаем вас приобретать в нашем храме.
Нет, я свидетельствую, да. Правда, замечательные книги, детские, для взрослых, очень хорошая книжная лавка.
Ну и вот уже переходя непосредственно к Божественной Евхаристии.
Владимир, прошу прощения, у нас до конца программы осталось 3 минуточки. Вот так у нас всегда все быстро пролетает время за удивительной нашей передачей. И даже я не знаю, как мы начнем, или что-то сейчас о чем-то другом поговорим, или вы начнете все уже на 3 минуты.
Нет, я тогда, вы знаете, в этом отношении прервусь.
Так.
И хотел бы вот в заключение нашей с вами программы замечательной, которая очень полезна и для меня в первую очередь полезна, изучение божественной литургии, хотел бы сказать, чтобы народ Божий старался бы вникать в смысл богослужения, чтобы народ Божий понимал о том, что центром нашей духовной жизни и человеческой является божественная литургия, установленная Господом Иисусом Христом, что Господь Иисус Христос есть единственный учредитель ради этого таинства таинств божественной литургии и ее освятителем. Господь Иисус Христос был единственным и первым совершителем божественной литургии. И сейчас второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Сын, совершает эту же божественную литургию только руками нас, священнослужителей, архиереев, либо нас, священников. Хотел бы призвать народ Божий стремиться все время к божественной литургии. Если не имеет возможности в будние дни, то, во всяком случае, в воскресные дни или в праздничные, потому что, дорогие мои, наша жизнь должна быть пронизана Евхаристией, и наша жизнь должна сосредотачиваться вокруг Евхаристии. Это такое таинство, когда мы начинаем существовать в Господе, а Господь в нас.
Сладимир, сердечно вас благодарю за такую удивительную, содержательную беседу. В следующей передаче мы продолжим с вами говорить о Евхаристии. А сейчас, знаете, я о чем хотела бы? Немножко о земном. Дело в том, что приближаются замечательные праздники. Очень скоро будет Рождество Христово. И мы все будем думать, ну что же подарить нам близким, друзьям, родным. И я от вашего имени приглашаю всех посетить вашу замечательную лавку, еще и другую, которая называется «София», где есть совершенно удивительные подарки, ну, такого религиозного свойства, религиозного характера. А на Рождество, я думаю, все же лучше даже не конфеты и не духи, наверное, дарить, а, наверное, лучше дарить такого духовного свойства подарки. У вас есть замечательные кулоны, медальоны. В прошлой нашей программе мы с вами показывали. Это, причем все это эксклюзив, как вы говорите. Это все вещи авторские, которые получают уже и призы на международных выставках. Так что я думаю, что в итоге телезрители, которые действительно будут думать, ну что же подарить, приглашаем в Софию, на Софийскую набережную, в храм Софии Премудрости Божией, чтобы так вот подготовиться хорошо к нашему замечательному празднику, к Рождеству.
Но уж те люди, которые не смогут приобрести, не имеют такой возможности материальной, я предлагаю этим людям дарить любовь своим близким, друзьям и знакомым.
Спасибо вам большое. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу, кто смотрел программу «Таинство Церкви с протоиереем Владимиром Волгиным». Я с вами прощаюсь, жду вас каждую субботу в программе «Таинство Церкви». Всего вам доброго.